Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про историю Китая. Причем смотрим мы на нее не с точки зрения последовательности событий, кто на ком стоял и что зачем происходило, а говорим мы в принципе об особенностях изучения этого явления, этого процесса и этой области научного знания. Помогает нам в этом разобраться поэт, переводчик, синолог Бранислав Виногродский. Бранислав Бриславович, добрый день.
Добрый день.
Мы проговорили про последовательности, про изучение, про документы, про наследие, про то, что бигдата, все понятно, с третьего тысячелетия до нашей эры. Но историография европейская характеризуется тем, что у нас есть по одним и тем же вопросам разные исторические школы, которые рассматривают одни и те же явления совершенно с разных сторон. Ну вот, условно говоря, самый простой вопрос, который был, который понятен и который известен у нас, это, например, западники и славянофилы. Это, например, нормандская теория и славянофильская теория. Понятно, знаем плюсы, знаем минусы, понимаем с точки зрения современной истории, что было правильно, а что казалось таким историческим носом. А вот с тем, что происходит там, у партнеров за Великой Китайской стеной, там тоже разные исторические школы по одному и тому же. Это при таком-то наличии источников.
А вот мы беседовали о том, что в Китае история гораздо более актуальна. Да? Вот она, вот человек вообще в Китае, вот эта историчность сознания, она характеризуется тем, что человек находится непосредственно в истории. Человек себя и он всегда воспринимал себя в истории. То есть там могли быть какие-то споры между людьми, значит, когда какие-нибудь запускались очередные реформы, да, вот как-то один считал...
Великую культурную революцию.
Ну, великую культурную революцию в том числе, да, но их было много реформ в Китае, там в разные времена были какие-то успешные, были менее успешные, существовали разные точки зрения, существовали разные школы, которые имели разные взгляды на актуальность происходящего. Но при этом существовали исторические хроники, которые, по сути, по своей были непреложными и, в общем-то, верифицированными документами, да, вот в которых ты отыскиваешь истину. Понятное дело, как говорил Джуанзе, или как в книге «Перемен» говорится, что слово не исчерпывает, речь не исчерпывает слово, а слово не исчерпывает смысл. Невозможно, обязательно в речах и текстах теряется смысл. Но вот это один из подходов вообще к историческим, к анализу исторических памятников, когда вот выискиваются вот эти вот тонкости того, что происходило на самом деле, и то, как это описано, конечно же. Но поэтому я не могу сказать... В принципе, я допускаю, что, конечно, были разные точки зрения и на историю. Вот сейчас, надо сказать, существуют разные точки зрения на историю. В частности, например, один из таких очень известных китайских профессоров И Джун Кянь, который выпустил в свое время на вот этом канале историческом очень важный такой цикл лекций, который был посвящен Пинь Саньго, значит, или рассмотрение, анализ Троецарствия. Но Троецарствия не как романа, а вообще исторического периода трех царств. И он, например, там как раз он предложил отличные от общепринятых, а общепринятые взгляды были по роману, значит, потому что существовали периоды, значит, которые были, ну, которые обозначались и описывались внутри исторических хроник, а существовали еще документально-художественные описания. То есть на все эти романы, на все эти исторические хроники были написаны еще и литературно-художественные произведения. И вот он, например, есть великий такой, считается, стратег, воин, значит, основатель династии Цао Цао, значит, которого все считают подлым героем, который, значит, да-да-да, понятие, классификация героев тоже существует, кстати, она там описана внутри этого романа, значит, когда Цао Цао беседует с Лю Бэем, значит, его основным антагонистом в этом романе. Значит, так вот, существование вот этого подлого героя, он как раз его И Джун Тянь, значит, этот профессор, как раз наоборот, описывает его и рассказывает о нем как о человеке выдающемся, что отнюдь не был он этим подлым героем, а на самом деле он был наиболее успешным, и много вещей, ну, как бы были очень упрощены во взглядах. То есть он вообще очень многих там персонажей рассматривает по-иному, не так, как общепринято.
То есть, по сути, мы сталкиваемся с исторической переоценкой.
Ну, в определенной степени... Более того, ну, может, даже не переоценкой, то есть существует, он так, о чем говорит? Он говорит, что вот есть роман, есть понятие исторических хроник Сань Годжи, аналов Троецарствия, да, есть литература, есть как бы традиция устная как таковая, которая существует в китайской опере и так далее, а существует еще сам исторический факт. И он на основе анализа всех этих вещей дает другие оценки. Да, вот, в общем-то, не те, которые приняты из этого романа. Значит, вот такие вот это. Поэтому можно сказать, что и переоценки тоже исторические существуют.
В этих исторических переоценках все-таки это вопрос, условно говоря, оценочного суждения конкретного современного исследователя.
Да.
Но при всем при этом, если мы говорим про европейские исторические школы, там же вопрос скорее не оценочного суждения исследователя, а принципиально иного подхода к объяснению явлений.
Да. Нет, вот этого нет.
В Китае есть понятие, вот в истории Китая, объяснение явления, а не объяснение логики человека.
Слушайте, ну есть, конечно же, но это же в основном находится в сфере вот этих вот мудрецов-мыслителей, да, вот есть 20, например, Шердзи, значит, 22 мудреца, есть базовые, значит, тексты Конфуция, есть базовые тексты Лао-цзы, там, тот же самый, там, называется Тяньхань-до-ханьской истории, до-тинской истории, да, вот этих вот, во времена борющихся царства были такие какие-то тексты Модзы, Ханфейдзы, Люши Чхунчу и так далее, где были мудрецы, которые закладывали. И, в принципе, они, может быть, и отличались, какие-то эти способы оценивания как таковые, но это было так давно, и они все лежат сейчас в основании вот этой вот уже мудрости, и потом на них уже ссылались, как на классические, проходило там 5-10 веков, а для Китая это ж не длинный срок.
5-10, ну, понятно, 10 веков для Китая это не срок. Времена КНР принципиально отличилось что-то в изучении истории, главное, в формировании исторического знания?
Вот то, что я вижу на самом деле в реальности, что-то принципиально там не поменялось. То есть какие-то были шатания, то есть когда взяли идеологию, когда взяли марксизм, значит, на первом этапе, следовательно, это, конечно, как-то там чуть-чуть качнуло все это историческое сознание, значит, пытались применить схемы, но, мне кажется, постепенно выровнялись, в общем-то, и как-то остались теми же самыми китайскими, значит, китайцами, которые в своих исторических подходах ничего не поменяли.
У нас-то классовый подход в объяснении исторических процессов заполонил собой все.
Сыграл большую роль. Вот у китайцев, вы знаете, как бы, что ли, этот амортизационный ресурс.
Инертность очень высокая.
Они приходят в себя более, восстанавливаются, что ли, да. Как-то, ну, их тоже трахнуло по голове сильно все этими событиями, но вернулись как-то, вернулись к объективности, вернулись, что ли, к осознанному, к другому, более ясному взгляду.
Вот этот осознанный, более ясный взгляд от чего зависит?
Но, опять же, знаете, есть такое понятие «лао басин» и «ши вэй тхянь». Для простого народа небо – это еда. Значит, вот как только… И это еще восходит к тексту «шаншу», значит, вот это апологетики документов. Там есть такой текст, который называется «хуньфань», значит, который глава, значит, который описывает, который говорит, что, в принципе, народ сначала надо накормить и одеть. Вот как только… Накормили и одели, да, вот это вот накормили и одели, дали необходимые базовые предметы, то после этого уже можно начинать возвращаться к поискам истины. Вот от этого зависит. В принципе, навели порядок более-менее в стране, как-то стало безопасно, у людей появилась еда, пришло время поразмыслить и о каких-то высоких материях, по сути дела, от этого зависит.
Современное восприятие, особенно трактовки 20 века. Шатание есть? А то у нас-то, вон, 917 год в нашем историческом познании, особенно если посмотреть на то, как его оценивали где-нибудь с конца 80-х до начала нулевых,
угу.
Ох, у нас на 180 вертелись регулярно.
Ну, это правда, да-да-да. Слушайте, вот мне кажется, именно, по крайней мере, на уровне официальной такой недиссидентской истории, конечно же, там есть свои какие-то...
А, да? Диссидентская история присутствует.
Ну, несомненно, то есть кто-то поуезжал, кого-то там поругали, кого-то наказали, это, конечно, существует, да, история, но не на уровне вот государственного этого варианта существования этой истории. Оценки не поменялись. Оценки не поменялись. Вы знаете, это было первое такое впечатление, когда я первый раз приехал в 87-м году, в 88-м в Китай, да, и вот я там вопрос следовательно, Мао Цзэдун, а как Мао Цзэдун, а что Мао Цзэдун? И вот у них есть устойчивая, данная государством формула, 30% ошибок, 70% великих дел, оценили и забыли.
Как удобно и как универсально.
Удобно, универсально, и самое главное, что правильно. Как-то нам, мы гораздо больше здесь копаемся, нам надо как-то приговорить очень точно. А вот
ну,
так
у
вот.
Нас 1/20 съезд что стоил с переворотом сознания?
Абсолютно верно. Ну, 30% ошибок, но 70% великих дел. Что действительно правда.
А в этой ситуации, с учетом того, что, по сути, запротоколирована на протяжении тысячелетий жизнь каждого человека, при том, что население глубоко за миллиард уже давно,
угу.
Есть вот это восприятие того, что слишком много, и каждый отдельно взятый человек, ну, винтик истории?
Ну, нету. Вот нету. Нету такого ощущения. Винтик истории. Вот как раз, опять же, у нас много осталось вот этих вот таких понятий винтик истории и так далее. Хотя при этом, ну, все равно человек ценится. Это же базовое понятие конфуцианское, да? Вот в конфуцианстве существует 5 базовых таких традиционных понятий. Когда ты говоришь «жень» и «ли джисинь», значит, «жень» — это доброта, «и» — это совесть, «ли» — это порядочность. Джи – это разумность, а синь в центре – это вера. Она соотносится с 5 стихиями, они соотносятся с 5 внутренними органами, им соответствует 5 цветов и так далее, и так далее. Раскручивается, закручивается и работает вся эта конструкция. И она работает на уровне современном применении традиционной китайской медицины, на уровне какого-то там политического анализа и во всех остальных сферах.
А тогда я сейчас закольцую, и мы закончим тем, с чего мы начинали нашу самую первую программу. Насколько это возможно объяснить человеку, привыкшему к европейскому восприятию, к западному восприятию истории?
Это сложно объяснить, но чем дальше, тем больше современный западный человек, привыкший к этому восприятию истории, интересуется и этим подходом тоже, и видит в нем разумность, эффективность и функциональность.
В упрощении не выплескивают вместе с мыльной водой еще и смысловую нагрузку?
Мне кажется, что нет, это не упрощение, это какие-то базовые фундаментальные схемы, там, я не знаю, атом, молекула и так далее, как-то электричество, это Фарадей, Джоуль, наше святое все.
Ну что ж, вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня и закончим. Мы пытались на протяжении некоторого количества программ разобраться с тем, что из себя представляет изучение китайской истории, в принципе, что такое китайская история. И чем она принципиально отличается от наших особенностей восприятия исторических процессов, к которому мы привыкли на опыте европейских цивилизаций. Помогал нам в этом всем разобраться китаевед, писатель, поэт-переводчик Бронислав Виногродский. Бронислав Виногродский, спасибо огромное.
Спасибо вам.
На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. Дальше будет интересно. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.